Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии сегодня Денис Тимошенко и вся команда радио «Донбасс Реалии». Сегодня 31 декабря. Идут последние часы 2020 года. Вы, наверное, в семейном кругу уже невольно вспоминаете главные события этого года, подводите какие-то итоги. И вот мы решили подвести свои итоги для Донбасса, подконтрольной его части, не подконтрольной, вместе с командой проекта «Радио Донбасс Реалии». Этот эфир выходит в записи, поэтому эфирный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Какие события, которые случились в 2020 году, вы считаете важными для Донбасса? Также мы следим за вашими комментариями под этим видео в YouTube. И пишите нам во всех социальных сетях, страница «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере, Телеграме и Инстаграме.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну что ж, переходим сразу к разговору в студии. Подводим итоги этого года, 2020-го, для подконтрольной, неподконтрольной части Донбасса. Со мной рядом в студии редактор проекта «Радио Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Таня, здравствуй.
Добрый вечер всем.
И журналист проекта «Радио Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
По скайпу с нами из Славянска мой коллега, наш корреспондент там Сергей Горбатенко. Сергей, привет.
Добрый день.
И Александр Марченко, также журналист из Северодонецка, вместе с нами. Саша, здравствуй.
Приветствую всех.
Напомню, мы работаем сейчас в записи, но ждем ваших отзывов на наш автоответчик. Всегда приятно, когда наши слушатели активны, отзываются, дают свои советы или высказываются по теме разговора в студии. Наш номер 0800 300 403. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. То есть сейчас даже вы слушаете этот эфир, можете звонить на него, подождите 10 секунд, представьтесь и говорите. Мы его слушаем, лучшие мнения прозвучат в нашем эфире. Наверное, вы уже не один раз сами были свидетелем этого. Таня, ну вот мы пытались сделать такой эфир под названием «Главное событие года», да, выделить что-то такое, что, ну, наиболее с точки зрения обозревателей, журналистов повлияло на судьбу Донбасса в этом году. Не получилось у нас в этом году его сделать, сделаем, возможно, в следующем, поэтому, возможно, ты какие-то итоги подведешь. Вот если сейчас смотреть из декабря, 31 декабря 2020 года, оглядываться назад на эти 366 дней, насколько я понимаю, да, високосный же год, что
да.
Было вот самое важное, что бы ты выделила, ну вот какие события, которые, ну, твоей точки зрения для региона были определяющими, которые будут определять его судьбу в 2021 году?
Ну, знаешь, так не хотелось бы говорить опять, что это ковид, потому что вот весь мир занимался ковидом, и вышел он на первый план, все как-то подзабыли и про войну на Донбассе. Но, тем не менее, повлиял, конечно, и на регион, и во многом где-то он объективно повлиял, а где-то стал просто поводом для того, чтобы еще ухудшить людям жизнь. То есть, вот, например, я бы выделила закрытие блокпостов как такую очень важную черту, потому что все годы войны еще никогда вот оккупированная часть Донбасса не была так сильно изолирована. Она была изолирована, но люди привыкли, что можно пересекать, можно ездить. Люди себе строят планы, когда по нескольку раз в год они посещают родственников в Донецке или, наоборот, на подконтрольной территории. И тут все это рухнуло, причем рухнуло довольно резко, неожиданно и непонятно, когда конец. А вообще, пока вот ты задавал вопрос, я вспомнила такую ситуацию в редакции, когда кто-то из коллег готовил программу на другую тему и спросил: ребята, а какие самые позитивные события года? Набросайте вот позитивных событий. И это вызвало такое затруднение у людей. То есть их действительно сложно вспоминать, хотя, ну, я бы не драматизировала, что год прям очень плохой, потому что предпосылки были действительно сложные, и все, кто жив и здоров, к концу этого года, ну, те молодцы, тех можно с этим поздравить.
С чем вас и поздравляем, да, действительно, год тяжелый, но мы все-таки живы, да, и здоровы, и продолжаем общаться, рассказывать о Донбассе. Ну, вот обращусь к моему коллеге Сергею Саше Марченко в Северодонецке, должны его скоро отпустить. Саша, ну вот просили мы вас накануне эфира вспомнить какие-то ключевые материалы, которые вы готовили в течение этого года. Вот что тебе пришло на ум, да, и почему? Вот что бы ты назвал итогами, ну, вот из своего творческого наследия за этот год, да, ну, Луганской области в целом?
В принципе, тем-то достаточно много разных, но, как по мне, вот самая масштабная такая – это лесные пожары на Луганщине. Никогда именно вот таких масштабных пожаров здесь не было. Ну, разные были пожары, но вот чтобы настолько сильно, и чтобы приезжали сюда помогать гасить пожары представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям из 7 областей, ну, такого не было. Горели леса, и не только леса. Вот пожаров было 2. Первый был в начале июля, и он охватил где-то около 10 тысяч гектаров леса, и прошелся он и по некоторым населенным пунктам. Вот достаточно сильно досталось селу Смолянинова, которое находится в километрах, наверное, в 15 от Северодонецка. Там практически полностью сгорела вся улица. И также тогда еще огонь прошелся по нескольким дачным кооперативам, и там также много хозяйственных построек пострадало. А второй пожар, еще более масштабный был, он начался в самом конце сентября, и его не могли загасить в течение 11 дней. Горела практически вся область, Станично-Луганский район, Новоайдарский район, Северодонецкий. Наиболее сильный пожар был возле Северодонецка. Одну ночь была такой, что огонь подступил с трех сторон к Северодонецку, и дышать было практически невозможно. Многие подумывали о том, чтобы эвакуироваться. Некоторые вообще, ну, брали машины, уезжали к друзьям, знакомым за пределы города или вообще даже за пределы области.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые присоединяются к нам в эту секунду. Я напомню, мы вместе с командой радио «Донбасс Реалии» подводим итоги уходящего 2020 года для подконтрольной и неподконтрольной части Донбасса вместе с командой радио «Донбасс Реалии». Это Александр Демченко, Татьяна Якубович, Сергей Горбатенко, Дарья Куриная, Александр Марченко. Саша, если о хорошем говорить, ну вот во время этих пожаров хотя бы, как показали себя, ну вот с твоей точки зрения, украинцы и жители севера Луганской области, ну была ли какая-то солидарность, помощь, хватало ли продуктов, медикаментов, погорельцев, как встречали в области?
Да, конечно же. Ну, вы знаете, чем-то немножко напомнило 2014 год, когда очень многие объединились, когда вновь активно заработали волонтеры, когда все люди, которым, ну, не просто так, они... Вначале, я помню, самое первое, что когда приехали из других областей спасатели, у них там не было определенного количества там продовольствия или еще что-то. Сразу же многие люди начали привозить воду, начали привозить еду. А потом, когда стало понятно, что многие люди остались без жилья, и многие люди остались вообще без вещей, грубо говоря, ну, в чем смогли убежать, да, из дома, в том и остались. Очень много открылось, получается, пунктов сбора вещей, и доходило даже до того, что вот уже писали, там, например, в группах, да, в социальных сетях, что народ, спасибо, но вот, например, вот этого нам не нужно уже, потому что очень много и так. А вот лучше давайте акцентируемся вот на каких-то других вещах. То есть помощь была не только, кстати, из области. Это, ну, жители области первыми, кто откликнулся, но потом из других регионов помощь начала приходить. Это то, что действительно из позитива, и было вот такое сплочение. И вот не так давно мы ездили в один из населенных пунктов, который горел, и там вот разговаривали с человеком, но он полностью одет в одежду, которую предоставили люди. Вот. И второе, да, на чем бы я все-таки хотел акцентировать внимание, это выплата. Да? То есть После первого пожара был тут президент, после второго, насколько я помню, премьер-министр, обещали, что будет по 300 тысяч выплачено. В итоге деньги в область пришли, но далеко не все люди получили эту выплату.
Почему?
Ну, во-первых, часть все-таки выплату получили, но это 300 тысяч. Например, купить, если квартиру, например, тут рядом, в Северодонецке, 300 тысяч не хватит. Отстроить новый дом тоже не хватит. Вот есть история, да, житель Сиротина, он получил 300 тысяч, да, закупил там определенных стройматериалов, а на больше ему не хватает, и ему не на что, например, нанять людей, чтобы отстраивать это все, и он живет в подвале сгоревшего дома. Есть еще те, кто не могут получить, ну или не получили эти выплаты. И тут чаще всего это проблемы с документами. Не оформлены, не переоформлены. Вот несколько историй. Одна – это жительница, насколько я помню, тоже Сиротина. Получается, она дом получила по наследству. Вернее, она начала только процедуру переоформления, ее не успела закончить, дом сгорел. А постановление Кабмина говорит, что только собственник жилья может получить вот эту вот сумму. Она пыталась продолжить оформление этих документов, чтобы дом стал ее собственностью. И ей нотариусы отказывают, потому что право собственности на, ну, грубо говоря, на что-то, да, оформляется. Но так как жилье сгорело, на сгоревшее жилье не оформляется право собственности. Поэтому она не может получить в собственность и не может получить поэтому вот эти вот 300 тысяч. И жить ей, грубо говоря, она живет у родственников, сгорело все, сгорел дом, сгорела вся техника, сгорели все хозпостройки. Есть еще там истории вообще настолько, прям вот шок на самом деле вызывает. Вот семья переселенцев купили дом, но не переоформили документы. Ну, у них не было там или финансовой возможности на тот момент сразу же этим заняться. Дом сгорел, и, собственно говоря, когда речь зашла о выплате этих 300 тысяч, появилась хозяйка дома, но которая по документам хозяйка, которая получила деньги за этот дом. И она сказала, ничего мне не давали, ничего мне не платили, и помощь эту буду получать я.
Готовясь к этому эфиру, пролистал, собственно, наши эфиры в течение этого года. Ну вот просто даже напомним события уходящего года, которые были важны с нашей точки зрения в 2020 году для Донбасса. Вот началось все с больших ожиданий. В декабре состоялся нормандский саммит. Потом сразу же обмен пленными крупный, когда вернулся наш коллега Станислав Асеев, который 2,5 года провел в подвалах группировки ДНР и в концлагере изоляция. Потом Украина вернулась в парламентскую ассамблею Совета Европы, откуда раньше уходила, чтобы не контактировать с российской делегацией. Потом выступление Владимира Путина и поправки, стремительно принятые в Конституцию. Уход Владислава Суркова, куратора группировки ДНР от администрации президента, запуск телеканала «Дом» для оккупированных территорий, дело по MH17 стартовало в Нидерландах, состоялось разведение войск, группировка ДНР угрожала начать полномасштабную атаку, начались протесты в Беларуси. Пожары в Луганщине, о которых мы вот сейчас говорили, Леонид Кравчук стал главой украинской делегации трехсторонней контактной группе. Новая тактика стали демонстрировать группировки ДНР, ЛНР, это поджоги, вот, о которых мы тоже сейчас говорили. Вполне вероятно, что из-за линии соприкосновения снарядами были спровоцированы вот эти вот огромные пожары со смертями и большими убытками. И дистанционное минирование, тоже об этом мы говорили. Ну и на оккупированных территориях это фактически запрет на украинский язык, на его обучение сначала в группировке ДНР, насколько я помню, потом в группировке ЛНР, хотя сначала группировки говорили, что будет украинский наряду с русским языком и английским даже, насколько я помню, государственным. Паспорта активно раздает Россия для жителей оккупированных территорий, несмотря на коронавирус, то есть изолировались от свободной Украины, но в Россию ездить можно. Протесты шахтеров, реорганизация угольной отрасли сейчас происходит, уже, наверное, заканчивается даже. Вот мы все следили сначала в Луганской области, потом об этом стало известно в Донецкой области. Так называемая МГБ группировок задушила эти протесты. Вот к нашему разговору присоединяется Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии». Саша, ну вот из этих событий, да, или, может быть, каких-то еще, вот я вот Ане уже задавал вопрос, какие-то ключевые главные события, что бы ты выделил, ну вот, оглядываясь на уходящий год?
Ну, ты уже упомянул протесты шахтеров на неподконтрольной части Луганской области, которые начались еще весной и продолжались летом этого года. И как раз я их хотел привести к теме, которую хотел вообще в общем рассказать. То есть получается, что 2020 год, он как бы уже не первый такой год, когда мы видим множество расследований, информации в СМИ, которая берется из открытых источников в интернете в основном. Мы даже вот если говорить о конце этого 2020 года, да, одно из самых таких скандальных больших расследований – это российского оппозиционера, отравление оппозиционера российского Навального, да, вот эта вот вся история про спецоперацию ФСБ, которую смогли журналисты и расследователи узнать о сотрудниках ФСБ и ходе операции, только пользуясь источниками в интернете, не всегда, правда, прямыми, открытыми, законными, но все же, то есть мы видим, что мир идет к тому, что все сложнее и сложнее какую-то информацию утаить.
Цифровой след мы все оставляем.
И это очень важно и в этой истории про протесты на территории неподконтрольной части Луганской области шахтеров, потому что мы когда вот начала поступать первая информация о том, что там протестуют люди, о том, что там шахтеры не выходят из забоя, да, остаются там в знак протеста, о том, что требуют их там жены, дети, родственники того, чтобы им не закрывали шахты, выплатили задолженность по зарплате. И это все очень, эта вся информация очень старательно перекрывалась группировкой ЛНР. Например, когда были протесты на шахте Никанор-Новая, то даже некоторое время в городе не было мобильной связи, люди не, или мобильного интернета, люди не могли оперативно передавать информацию об этом всем. Но люди, которые живут там, старались максимально через доступные источники, доступные средства, в первую очередь это соцсети.
ВКонтакте, Телеграм.
В Телеграм, и что интересно, даже выкладывали видео жены протестующих в ТикТоке, чего раньше не было, да, записывали обращения и так далее. И так получалось, что только благодаря этому весь остальной мир получал информацию о том, что там происходит. И это делали не какие-то там журналисты, еще кто или какие-то профессиональные блогеры, которые постоянно этим занимаются, а обычные люди, которые вот не имели другой возможности передавать информацию. И уже продолжая, да, эту тему, в этом году мы, как и в прошлые годы, старались отслеживать тоже из открытых источников происходящее на неподконтрольной территории, и, как обычно, фиксировали, например, места хранения концентрации боевой техники, да, там группировок ЛНР, ДНР, или как их еще называют, первые, второй армейские корпуса. Естественно, то количество техники, то количество этих баз и все остальное уже не, там, не позволяет даже и говорить о том, что, да, там, как говорила российская пропаганда, о том, что это какая-то техника, захваченная Украиной, или там где-то их там шахтеры добыли в шахтах, танки эти и грады. Такое количество техники, естественно, могло попасть туда только с территории Российской Федерации, как бы даже просто логически, если об этом говорить. И мы, наверное, обязательно оставлю под этим эфиром в Ютубе подборку вот всяких таких баз, полигонов, что мы находили на простых Google картах. И очень интересно, если смотреть на эти места тоже хранения техники, эти базы группировок, отслеживать в хронологической последовательности, что там было раньше. Да, мы видим, что там еще до 2014 года могло быть место просто какое-то поле или автобаза, которая в течение там года-двух превращалась тоже в базу техники, где хранятся танки, артиллерийские установки.
Но в целом, если вот подытожить вот эту вот милитаризацию, что происходит вот в этом плане? Больше становится техники, да, и вот получается фортификационные сооружения, то есть милитаризуется эта территория, готовится она к длительной обороне, осаде или вот к городским боям? Какие выводы можно
мы
сделать?
Мы делали тоже об этом материал, о том, какие точки на неподконтрольной территории могли бы, например, попасть под инспекцию, да, там, миссии ОБСЕ или там представители украинских, в СЦКК представители Украины, когда об этом шла речь. Действительно, увеличивается количество фортификационных сооружений вдоль всей линии разграничения на всех участках, об этом постоянно сообщается. Кроме того, ну, сказать, что техники, например, военной становятся, есть какая-то вот тенденция к тому, что ее становится очень много, больше, чем было, вот, там, например, до перемирия, которое началось 27 июля, так сказать нельзя. Но активно ведутся учения и фиксируются, уже это было вот за этот год не раз, когда и украинской разведкой, и, например, и исследовательскими этими сообществами, типа Bellingcat или InformNapalm, фиксировалось испытание новых образцов техники российской, единичные вот какие-то образцы, которые возле линии разграничения фиксировались. Недавно совсем была зафиксирована новая установка типа БМ «Град», только на шасси уже не том, что было раньше, российского производства, совсем вот новая разработка, которая фиксировалась на неподконтрольной части Донецкой области. Скорее всего, она там испытывалась и, как говорят, военные обкатывалась. Раньше фиксировали средства, значит, подавления, радиоподавления, средства радиоразведки российские. И, естественно, ну, это уже не первый раз такое часто бывает, что фиксируют российские беспилотники, в том числе новые образцы.
Я напомню, мы вместе с командой радио «Донбасс Реалии» подводим итоги уходящего 2020 года для подконтрольной и неподконтрольной части Донбасса вместе с командой радио «Донбасс Реалии». Это Александр Демченко, Татьяна Якубович, Сергей Горбатенко, Дарья Куриная, Александр Марченко. Переключимся в Славянск, где работал весь этот год наш корреспондент Сергей Горбатенко. Сергей, ну вот ты тоже заранее попросил я тебя подготовить, вспомнить хотя бы, да, что тебе сразу приходит на ум, когда ты вспоминаешь 2020 год. Первым ты назвал коронавирус, закрытые КПВВ. Ну, наверное, потому что ты сам бывал на этих КПВВ и видел, что там происходило. Ну вот если подытожить, как Украина справилась с этими закрытыми КПВВ, ведь для справедливости нужно еще сказать, что сначала Украина перекрыла линию соприкосновения, потом уже группировка ДНР, потом Украина открыла, а вот группировка ДНР до сих пор нет.
Первое, что я хочу сказать, как Украина справилась. Украина – это в первую очередь граждане, это обычные люди. Вот когда я вспоминаю всю эту ситуацию, сразу мне на ум приходит картинка. Это трасса, которая идет в сторону подконтрольных территорий с КПВВ «Новотроицкая». Вот посреди этой пустой трассы стоит чемодан, и на чемодане сидит парень. Эту картинку я увидел весной этого года. Пустая трасса, чемодан и парень. Что происходило? Это когда был призыв президента Зеленского приезжать сюда из Европы, возвращаться гражданам в Украину. И вот люди поехали. И вот этот парень, у него была прописка в городе Макеевка, это неподконтрольная территория. И вот он приехал на Новотроицкое с целью попасть в Макеевку и там провести самоизоляцию. Ну, как ты уже сказал, его пограничники просто не пропускали. Также на Новотроицком я несколько раз встречался с женщиной, которая пыталась попасть в город Седово, это тоже неподконтрольная территория. У нее там был муж, у которого отказали почки, он остро нуждался в лекарствах, нуждался в уходе. И опять-таки, это был исключительный случай. Командование операции Объединенных сил заявляло о том, что будет пропускать людей в исключительных случаях. Хотя вице-премьер-министр Алексей Резников говорил, что будут пропускать всех из неподконтрольных территорий, из подконтрольных территорий. Ну, эту женщину несколько раз она приезжала, ее не пропускали. Ну, в конце концов, она проехала, когда ситуация немножко стабилизировалась. Но опять-таки Украина, я уже имею в виду не людей, а государство, справлялась с этой ситуацией очень долго. Я вспоминаю конец июля, когда около 40 человек, они выехали с неподконтрольной территории. В основном это были пенсионеры, у них были кнопочные телефоны. Естественно, они не могли установить на эти телефоны дополнение DIV дома. И их не пропускали на подконтрольную территорию. С другой стороны, в Луганской области таких проблем не было. Если через КПВВ станицы Луганская проходил человек, и у него был кнопочный телефон, его отправляли на обсервацию в ближайшую больницу. В Донецкой области почему-то людей в больницу не отправляли, и вот они, по-моему, 4 дня вот так вот кочевали. То есть они ночевали сначала на улице, на какой-то лавочке по очереди спали, потом для них поставили палатку. И как только наступало утро, их вывозили, оставляли просто под открытым небом между блокпостами, и они там до вечера находились. И вот Донецкой областной администрации понадобилось по меньшей мере 4 дня, чтобы понять, что с этими людьми надо что-то делать, надо показывать свое лицо. И в конце концов этих людей отправили на обсервацию в больницу. То есть это происходило очень долго. Кроме того, что мне сильно запомнилось, это то, что этим людям на помощь приходили только волонтеры. Волонтеры, в частности, с гуманитарной миссии «Пролиск», привозили туда горячую еду, чай. Кроме того, что очень важно, они привезли на КПВВ Новотроицкое психолога, который работал с людьми в этой кризисной ситуации. И вот когда на Донбасс приехал тот же вице-премьер Алексей Резников, его сначала должны были повезти туда, на Новотроицкое, чтобы он лично посмотрел на этих людей, наконец-то поговорил с ними и узнал, чем государство Украины может помочь своим гражданам. Но почему-то в последний момент, для меня это был, до сих пор остается загадкой, почему, но Алексея Резникова повезли не на КПВВ Новотроицкое, где бедствовали люди, а на закрытой КПВВ Марьинка, где ничего не происходило, где была только пустота и пограничники. И вот там, на этом КПВВ Марьинка, я спросил у Алексея Резникова, когда же, наконец, государство перейдет от политики дезинтеграции к политике реинтеграции оккупированных территорий. Ну, на мой вопрос почему-то ответил руководитель военно-гражданской администрации Донецкой. Он сказал, что у меня неправдивая информация и что людям помогали не волонтеры, а Донецкая областная администрация. Вот это очень сильно меня поразило.
Сергей, ну, справедливости ради, нужно сказать, что к концу года Украина сделала выводы определенные, да, уже стали сейчас, по крайней мере, из уст Алексея Резникова того же звучать заявление о том, что Украина, когда получит вакцину, будет вакцинировать жителей неподконтрольных территорий. Механизм пока непонятен, как это будет происходить, да, потому что единственный сейчас способ приехать в свободную Украину — это через Российскую Федерацию, заплатив втридорога сутки в транспорте, не выдержит каждый этого всего. Но сейчас открыли ведь все КПВВ Украины в одностороннем порядке, делаются вот такие заявления. Открылись два новых КПВВ, на которые, если они будут открыты, люди смогут и снимать деньги, и получать все государственные услуги. Вот к концу этого года ты бы какие проблемы выделил? Или Украина действительно вот учла все эти ошибки и их устранила?
Да, Украина действительно устранила некоторые ошибки. Допустим, недавно на КПВВ Новотроицкое открыли сервисный центр, и там могут пользоваться услугами, различными государственными услугами, не только люди, которые пересекают линию соприкосновения, но даже местные жители, что тоже очень важно. Но с другой стороны, вот группировка ДНР, она же открывает свой КПВВ, свой блокпост Еленовка всего два раза в неделю, в понедельник и в пятницу. И поэтому люди, которым по разным причинам, будь то какие-то причины финансового характера или, не дай бог, болезни или похороны, которым срочно надо попасть на подконтрольные Украине территории, они едут через территорию Российской Федерации. То есть эта дорога 1500 километров только в один конец, плюс она надо заплатить большие деньги, и на вот горе людей, на стремление людей попасть в Украину наживаются, я бы так сказал, в кавычках, бизнесмены. То есть они провозят людей. В чем смысл всей этой поездки? Если человек с территории неподконтрольной Украины едет через Россию, то он фактически нарушает порядок, и он должен платить штраф. Сумма штрафа стартует от 1700 гривен. И вот бизнесмены, они на этом промышляют. Я разговаривал с несколькими людьми, они говорили о том, что предлагают проехать, пересечь государственную границу Украины без штрафа, но за это надо заплатить 500 гривен. И эта практика, она продолжается. В пограничной службе говорят, да, действительно, нам предлагают взятки, но они говорят, что им неизвестно о том, что некие посредники промышляют вот на горе людей и создают вот эту всю коррупционную составляющую. Было бы, конечно, неплохо каким-то образом людям с донецкой пропиской поменять порядок пересечения российско-украинской границы, чтобы они не платили весь этот штраф, или они не провоцировали пограничников на коррупцию. Ну вот пока государство не идет навстречу людям в этом вопросе.
Ну да, вот мы даже в нашем эфире задавали вопрос замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Вот не считают ли они, что люди поставлены в такие условия, что вынуждены нарушать порядок пересечения границы? На что мы получили ответ, что таков закон, и закон един для всех, и никаких исключений не предусмотрено. Да, Таня?
Я хотела ремарку добавить, что мне еще кажется, что говорить о том, что государство сделало выводы, можно тогда, когда государство признало свои какие-то неправильные действия, уже совершенные. Потому что даже если ситуация на КПВВ изменилась, их открыли, там появились места для обсервации, но тебе чиновник не говорит о том, что он был неправ, что это было ошибочное действие, то у человека, у гражданина остается ощущение, что его просто ни во что не ставят. Потому что, ну, люди жили, например, в бараке возле КПВВ и говорили, мы друг друга тут все перезаражаем, что же вы делаете, а их все равно там держали. То есть, ну, мне кажется, очень важно это проговорить и сказать, да, ситуация была неожиданная, мы не знали, как действовать, мы ошиблись, давайте теперь будем делать по-другому, и тогда действия Украины будут выгодно отличаться на фоне действий там российских вооруженных группировок.
Да, ну, обычно извинение может творить чудеса даже вот в душах людей, да, действительно, вот как ты говоришь, на бытовом уровне часто, ну, эта обида накопится, непонятно, за что страдают. Таня, вот еще к тебе вопрос. Живешь ты в Киеве все-таки, да, и в украинском информпространстве. Вот эти вот все проблемы, которые мы сейчас обсуждали, что люди с неподконтрольной территории не могут выехать, едут через Российскую Федерацию, ночевали на блокпостах и так далее. С твоей точки зрения, Украине остальное, украинцам остальным это было интересно? Следили люди за тем, что происходит на линии соприкосновения, или были всецело и полностью поглощены собственными проблемами? Ну, вот коронавирус тот же, да, проблема, карантин.
Ты знаешь, сложно оценить. Действительно, эта проблема локальная. Она в основном касается тех, кто ездит, у кого ездят родственники и временно перемещенных лиц. И вот мы, как журналисты, себе ставили задачи сделать эти истории достоянием общественности, сделать их популярными, донести с помощью наших громких заголовков и каких-то действительно шокирующих историй из КПВВ, чтобы люди все-таки осознали, что вот такая проблема происходит. Но, не скрою, это сложно. Такие вещи вот сложно воспринимает общеукраинская аудитория.
Я вот как раз я отвечу вот именно на этот вопрос, потому что я сам не раз разговаривал вот с людьми, которые вообще этой темой Донбасса не интересуются или не занимаются. И вот в последнее время спрашивали люди по поводу того, там, могут ли, например, оттуда в Донецк или из Донецка люди попасть на свободную часть Украины, например, на новогодние рождественские праздники. И сталкиваешься с тем, что часто, ну, вот начинаешь объяснять людям ситуацию с перекрытыми КПВВ, группировкой ДНР, а приходит к тому, что люди вообще даже в слабости представляют вообще, как это все выглядит.
Что такое КПВВ?
КПВВ и как там осуществляется пропуск, и ну, понятно, что те люди, которые там ездили, пока они не были перекрыты, в этом разбираются. Вторая категория есть людей, которые, да, там этим хотя бы как-то интересуются, у кого там родственники ездят или еще как-то. Но основной части населения Украины действительно очень сложно вообще представить, что, как это происходит и как это вообще можно, да, там взять и часть страны перекрыть, и люди перестают ездить с учетом того, что до этого, например, большое количество людей ездило. Я постоянно напоминаю о том, что вот по статистике Государственной пограничной службы до карантинное время КПВВ, линию разграничения, каждый день пересекало около 20-22 тысяч человек. То есть это, ну, не сказать, что это прям гигантский поток, но это много людей ежедневно.
500 000 в месяц.
Да, и получается, что он практически весь прекратился, потому что есть одно КПВВ, да, в Луганской области, которое пешеходное, да, и это понятно, что это абсолютно не тот и количество людей, и пропускная способность, немного людей вообще по пешеходному этому мосту физически просто пройдут ежедневно. И второй момент – это вот комментарии, да, в социальных сетях часто бывают негативные по поводу того, что, например, перекрыты КПВВ. Я знаю, Даша даже писала вот материал о том, расскажешь об этом, да, наверное, о том, как вообще бывает вот эта вот стигматизация, да, людей, которые живут на неподконтрольной территории, переселенцев и так далее, как это все происходит, и в том числе и тех людей, которые, например, попадали вот в сложные эти ситуации, когда не могли перейти к КПВВ, и мы писали об этом, да, когда они там ночевали практически в поле, что с той стороны, что с этой стороны в социальных сетях часто писали, зачем они вообще вот ходят. С одной стороны писали, зачем им это Украина, да, зачем они туда отправляются, вот они туда отправились, пусть там и сидят. С другой стороны тоже писали о том, зачем это люди едут там на вот эти неподконтрольные территории, там же русский мир, и все все и так далее, там оскорбительные всякие выражения. То есть есть еще такой момент о том, что я думаю, из-за чего это происходит. Это одно дело, да, что там есть там поляризация взглядов, военный конфликт, да, там гибнут люди, и это приводит. Но еще важный момент в том, что люди не совсем себе представляют, почему, зачем люди ездят туда и оттуда, и почему это так происходит. То есть это не потому, что люди там, например, не какие-то предатели там кого-то или там имеют какие-то политические взгляды. У них просто так сложилась жизнь, что им есть такая необходимость пересекать эту линию разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Вместе с членами нашей команды мы подводим итоги уходящего 2020 года для подконтрольной и неподконтрольной части Донбасса. Мы работаем в записи, но вы можете позвонить нам на автоответчик, конкретизируя свой вопрос к вам. Что хорошего случилось в вашей жизни и в жизни региона в 2020 году? Давайте постараемся найти это хорошее. Звоните по номеру 0800 300 403, подождите 10 секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Лучшее мнение прозвучат в нашем эфире уже в новом 2021 году. Вопрос коллеги моей Даши Куриной. Даша, вчера, когда задал тебе вопрос, какой свой материал ты бы выделила в 2020 году, много их прозвучало в нашем эфире, наверное, наши постоянные слушатели помнят их. Ты не событийный материал выбрала, а вот такое серия интервью с исполнителями музыкальными из разных регионов Украины о том, что такое независимость Украины, как они видят будущее Украины. Вот почему ты именно эту серию выделила для себя?
Ну, я руководствовалась нашим девизом «Ищем и находим хорошее», и решила, что вот стоит, наверное, как-то подытожить год чем-то позитивным. Действительно, я летом решила, что вот неплохо было бы узнать о Дне независимости, о том, что нас объединяет, что разъединяет, и как бы найти вопросы и для себя, и для наших слушателей. Поэтому было такое принято решение, что я пообщалась с представителями шоу-бизнеса Западной Украины и Восточной Украины. И меня очень удивило то, что вот как там у Харькова, Донецка, Львова и Трусковца очень сильно сошлись взгляды на том, что мы похожи в том, что хотим видеть своим домом Украину, но при этом нас разъединяет то, как мы видим оформление этого дома, uh-huh. ну, грубо говоря, там какие должны быть занавески и какие двери. Вот. Но при этом это было весьма позитивно то, что спустя вот эти вот годы конфликта, когда все-таки было некоторое напряжение, поляризация, то, что вот в итоге как-то искусство смогло объединять людей, и исполнители как бы приняли такое для себя решение, что они могут выступать какой-то диалоговой платформой в своем творчестве и объединять людей внутри страны, независимо от их взглядов.
А вот кто тебе из тех исполнителей, с которыми ты пообщалась, ну вот больше всего понравился? Ты сказал о том, что ну, твоя концепция была в том, чтобы пообщаться с исполнителями с разных регионов Украины, да? Кого бы ты выделила, советовала почитать нашим слушателям? Вот оставим тоже в описании к этому видео ссылку.
Для меня было весьма интересно услышать мнение группы «Танок на Майдане Конго», это представители как бы Харькова, и о том, как они приходили к украинизации своего творчества, несмотря на то, что как бы их творческий путь начинался там через Москву. Для того, чтобы попасть на какие-то эфиры, нужно было там гастролировать в Москве. Они рассказывали, как бы ребята застали как раз провозглашение Дня независимости в 91-м году, и как это для них воспринималось, чего они ожидали.
В России застали?
Нет, они это застали в Харькове, но как бы начало 90-х, независимости, когда группа начинала как бы свой творческий путь, им нужно было гастролировать в России для того, чтобы попадать даже вот на украинские телеканалы в эфиры украинских радиостанций. Если ты не поедешь в Москву, не засветишься там, то ты, в принципе, в украинском поле ты неизвестен. Вот. Другой момент, мне еще очень запомнилось Оксана Муха и Виктор Винник, вот, которые с вами просто разными взглядами. Вот Оксана Муха – это победительница прошлого «Голоса страны», певица из Львова. Она подошла как бы к тому вопросу с той стороны, что у нас есть нечто общее – это украинская песня, которую как бы знают независимо от регионов, и что даже вот если люди там в жизни не пользуются украинским языком, то когда начинает играть украинская какая-то народная песня, почему-то люди ее знают и как бы подпевают душой. Вот ее как бы такой рецепт, что мы можем объединяться вокруг этих песен.
Ну, это определенный культурный код, да. Да, действительно, то, вот меня в свое время удивило очень, что даже вот в Ростовской области Российской Федерации в застольях поют украинские песни, что тоже, ну, дает пищу для размышлений.
Тоже.
На Кубани, да, что там этнические украинцы, и, наверное, вот как раз культура является одним из маркеров национальности, да, или цивилизационного выбора. Еще одна фишка нашего проекта – это так называемые прогулки по оккупированным городам. Вот ими занимается Таня Якубович. Таня, ну вот что, как это происходит? Ну, хотя бы в двух словах расскажи нашим слушателям, да, откуда появляется контент из оккупированных городов и как меняются эти города. Было сколько? С десяток, наверное, вышло,
да? Ой, ну много было, ты так сказал, занимаюсь я. На самом деле не столько я, сколько люди, которые, во-первых, это все снимают, а обрабатываем и я, и ты, и все, кто может что-то об этих местах вспомнить и рассказать. Почему это важно, почему мы это делаем? Начиналось все с того, что обычно уехавших людей, кто давно не бывал в Донецке, в Луганске, всегда интересует, как это все сейчас выглядит. Да? Вот, вот эти люди с удовольствием смотрят такие материалы. Но не только это, потому что города меняются, и хочется успеть выхватить в чем и где. И также вот есть такие детали, которые уже всплывают в процессе обсуждения этих материалов в социальных сетях, как то, что некоторые объекты на оккупированной территории, они становятся такими предметами для пропаганды, они окутаны мифами уже. И несмотря на то, что про них достаточно много известно, все равно люди продолжают повторять эти мифы.
Например? Какие объекты?
Например, сходили мы осенью, прогулялись, так сказать, по окрестностям Донецкого аэропорта, по улице Стратонавтов, по Взлетной, Иверский монастырь. И вот когда опубликовали мы этот материал, то в одной из местных групп на подконтрольной территории, из Константиновки, кажется, начались вот дискуссии о том, что... То есть как, вот эти истории, они всегда в людях пробуждают их собственные убеждения. То есть когда человек видит эти картинки, запусти разрушения, то одни пишут, ага, так вам и надо, вы хотели русский мир, получайте, да, вот такое одно клише. И есть второе клише, посмотрите, что украинская армия сделала с нашим там киевским районом, с нашими городами. Ну и завязывается, естественно, дискуссия. И вот по поводу таких мифологических объектов, вот, например, человек пишет, несмотря на то, что мы показываем объекты, в которых российские гибридные силы держали свои позиции и оттуда атаковали Донецкий аэропорт. Например, это известная девятиэтажка на Взлетной, которая есть даже в сюжетах российского телевидения, где там видно, что остаются местные жители, бабушка выходит из квартиры, при этом из РПГ оттуда стреляют по Донецкому аэропорту и прилетает ответка. Есть, например, Иверский монастырь, который тоже в русской пропаганде очень часто присутствует. Кино про него снимали, о том, как его разбили украинские силы, но при этом есть в этих же фильмах моменты, как там держат вооруженные группировки России свои позиции, якобы там по просьбе настоятельницы и так далее. То есть это военные
там
объекты.
В этом монастыре, именно на, ну, наверху этого монастыря был наблюдательный пункт, с которого наблюдали за позициями украинских военных в аэропорту. И там, ну, кто это, эти места знает хорошо, там просто через поле напрямую аэропорт просматривается.
Там это вот натуральные военные объекты, которые использовались вот чисто для штурма. То есть так же само через Путиловский мост заходили танки, вооружение подвозилось для того, чтобы обстреливать военных, которые держали Донецкий аэропорт. И вот такие дискуссии начинают развиваться даже на подконтрольной территории. Люди, многие не хотят вчитываться, не хотят видеть этого. И говорят, вот смотрите, вы там разрушили то и то.
Ну, война там была, да, и у войны своя логика, и если это самый высокий объект на этой территории, да, то его военные используют в своих целях. Саша, тебе вопрос, ну, вот если коснуться оккупированных территорий, ну, используем мы цифровые способы получения информации оттуда, ну, вот ты активно мониторишь и социальные сети, у тебя это уже даже в привычку, насколько я понимаю, вошло, да, что там сейчас происходит вот за 20-й год, ну, вот если как-то обобщить, как-то подытожить, как-то выделить, ну, возможно, либо настроение, либо стратегию Российской Федерации вот на этих территориях. Как там людям живется и что их ждет?
Ну, очень всегда интересно наблюдать, да, за комментариями в социальных сетях, особенно популярные, там, например, среди молодежи ВКонтакте, да, группы, где там по несколько сот тысяч человек, где обсуждаются происходящее в городе. Я уже об этом всегда говорил, да, это такой один из главных мемов сейчас в Донецке по поводу того, что если о чем-то пишут не очень хорошее, что-то происходит, или что-то такое, что группировка ДНР подает как какое-то достижение свое, но оно на самом деле там довольно смехотворное по своим масштабам.
Таксофон, допустим, да?
Да-да-да, вот или там мусорные баки, которые поставили во дворе, и это был там чуть ли не первый сюжет, главный на местном телевидении. И я хочу сказать, да, что есть такой мем, да, когда люди в комментариях пишут, будет ли концерт по этому поводу, потому что, ну, это, кто знает и следит за ситуацией или живет сейчас в Донецке, знают, что там вот особенно в доковидные вот эти вот времена по любому какому-то поводу, каким-то там праздником советской эпохи или каким-то уже новым праздником, которые создали вот эти вот группировки ДНР, ЛНР, в городе устраивались концерты, да, там выступали, может, и неизвестные там группы или какие-то там местные коллективы самодеятельности, но при этом так это всегда бурно обставлялось, что что-то жизнь в городе происходит.
А зачем вот эти концерты? Это пропагандистскую не функцию какую-то выполняет?
Ну, вероятнее всего, да, чтобы показать, что жизнь как-то еще продолжается, что-то происходит, и ведь на самом деле... Многим там молодым людям, которым сейчас там лет по 18, да, они, когда начинался конфликт, и там под власть перешли города, группировок ДНР, ЛНР, они были еще совсем там практически детьми, и их вот там молодость, да, там они растут в этой всей атмосфере, им кажется, что вот эти вот все происходящие культурная, скажем так, жизнь в городе, которая сейчас есть, она такая и должна быть.
Это круто, это хорошо.
Это хорошо, да, и они рассказывают о том, что какие классные концерты проходят в городе, какие мероприятия интересные, хотя они там не представляют, да, что было еще там 6 лет назад, и что могло быть в Донецке, там, и вспомнить там, я не знаю, даже такие там события, как открытие Донбасс-арены, да, которые там в мировых СМИ писали о том, что какой там в Донецке, что было и как это все происходило. Ну, это я так, как пример, но такое было, да, там выступали звезды мировой величины, там, и на стадионах в Донецке, и в Дворце спорта «Дружба», и на площади Ленина, когда были праздники, например, День шахтёра, да, если вспомнить.
Чествование команды.
Да-да-да, то есть это как бы и то, что сейчас и тогда, это, конечно, небо и земля. Но не надо забывать, что, не помню уже в каком месяце, приезжал Григорий Лепс, да, в Донецк в этом году.
Летом
до этого года, и тоже был концерт на площади Ленина, на который собралось огромное количество людей, действительно, можно сказать, это там по фотографиям и людей, и можно даже было в этот день открыть там Инстаграм, да, и по тегу там Донецк, да, увидеть, какое количество людей там постит оттуда видео, фото. Это тоже устраивались как бы ну, под эгидой, да, там руководство группировки ДНР, сам Пушилин там анонсировал этот приезд Лепса. И, ну, как бы это, с одной стороны, да, это такой пропагандистский момент, что, смотрите, ну, с другой стороны, тут нужно говорить о том, что за неимением, да, каких-то возможностей какого-то там социального, экономического развития или там развития инфраструктуры
города. Это же дешевле организовать концерт
проще,
и
да,
проще сделать картинку.
Привезти какую-нибудь звезду один раз и показать там, и то звезду там второй, третьей величины.
А выбора нет у людей.
Да, и чем построить, например, там новые дома или еще что-то. Я напомню, кстати, что, например, за вот эти вот годы в Донецке в том же самом не было сдано ни одного квадратного метра нового жилья, да, там каких-то многоквартирных домов, те все стройки, которые были. У нас, кстати, есть даже об этом фото. Все стройки, которые были до 2014 года, они так в Донецке не завершились. И стоят долгостроями, там незавершенные все вот эти проекты и офисных, и жилых комплексов. Так что это намного проще, да, естественно, один раз там заплатить несколько тысяч долларов и устроить концерт и показать видимость благополучия, чем заниматься этим благополучием на самом деле.
Да непонятно, даже платят или не платят, или это услуга за услугу, может быть, даже и бесплатно выступал
вообще,
тоже Григорий Лепс.
Да, Саш, ты прав насчет того, что особо и не на чем строить пропаганду. Меня, например, поражает, как в эти новогодние праздники широко используются в СМИ подконтрольных России на оккупированной территории тема подарков детям в детских домах. То есть это, ну, вещь, которая давно даже там, ну, грамотные пропагандисты уже и не используют ее. То есть это чистый моветон, но если вы включите, вы увидите, как Пасечник и Пушилин непрерывно, каждый день ездят в детские дома и там используют деток для того, чтобы просто попиариться хоть на чем-то.
Это очень была смешная история, Таня, ты на нее обратила внимание, я помню, про вот эту машину, которая снегочистилка или какая-то оранжевая, которая ездила в разные города.
Да, мы сопровождали одну машину, русская снегоуборочная машина, она появлялась в разных городах Луганской области, и каждый раз выходил новый сюжет об этой машине, и мы видели вот желтую щетку.
Давайте коснемся политических моментов. Ну так, по краешку, по верху. Славянск очень интересный город в этом плане. Прошли местные выборы. Славянск ассоциируется у всей Украины с Нелли Штепой. Сергей, ну вот как это все, как ты оценишь результаты этих выборов? Вот мы делали эфир, который назывался «Славянск отказался от русского мира», но с какими-то агониями он отказывается, потому что там у вас скандалы, прям драки в горсовете. Расскажи, что происходит, как ты это воспринимаешь, ну, насколько Славянск становится более проукраинским, что ли?
Мне сложно сказать, что Славянск становится более проукраинским, но тем не менее на этих выборах все ждали, пройдет Нелли Штепа или не пройдет. Но вот не прошла Нелли Штепа, она стала депутатом городского совета. Вот, Вадим Лях, которого избрали городским головой Славянска во втором туре, он стал первым городским головой, который избрался на второй срок. И вот, возможно, одной из причин стало то, что люди наконец-то устали уже от политики, и они избрали городского голову, который будет решать коммунальные проблемы. Это водопровод, это дороги, это обустройство пляжа. Ну, для меня, в принципе, все эти люди, они одинаковы. Большинство людей, которые сейчас в городском совете и сам городской голова, они есть на сайте «Миротворец», как пособники российских гибридных сил времен оккупации Славянска. И для меня стало, я бы так сказал, радостной неожиданностью то, что ветераны антитеррористической операции наконец-то организовались. Они устроили турне по различным городам Донецкой области, где были первые новоизбранные сессии. И вот они туда приезжали и каким-то образом какие-то месседжи свои доносили до депутатов. Например, вот они были на первой сессии в Константиновке. Она прошла тихо, спокойно, они выступили, пообщались с людьми, и ничего не произошло. Но вот в Славянске на первой же сессии произошла потасовка. То есть сначала ветераны ЭТО вышли и сказали, что мы будем за вами следить, будем следить персонально и за Нелли Штепой, будем персонально следить и за Павлом Придворовым, который был кандидатом в городские головы от оппозиционной платформы «За жизнь». Потом в сессии объявили перерыв, и уже в холле здания городского совета произошла потасовка. Ветераны ЭТО говорят, что они просто хотели Павлу Придворову задать несколько вопросов, пообщаться. Но все-таки пришлось вызывать полицию. После этой потасовки некоторым ветеранам ЭТО и даже депутатам новоизбранным городского совета Славянска были звонки с угрозами, с нецензурной бранью на... Вот, одним из звонивших был местный предприниматель, но его называют негласным куратором оппозиционного блока, вернее, оппозиционная платформа «За жизнь». И вот после этих звонков приехали в Славянск ветераны из разных городов Донецкой области. Я хочу подчеркнуть, что на этой акции не было никаких политических лозунгов, не было флагов политических партий, были только боевые шевроны. И вот они приехали к этому предпринимателю местному. Он их встретил с оружием. Это выглядело как два автомата. Потом оказалось, что это были охотничьи карабины. Полиция их изъяла за то, что они ненадлежащим образом хранились. То есть они должны были находиться в сейфе. Но он вышел с этими двумя автоматами к людям. Вот они приехали, пообщались. И после этого от оппозиционной платформы «За жизнь» никаких вот таких пророссийских заявлений не поступало. Для меня, на самом деле, это очень отрадно, что, наконец-то, ветераны боевых действий не собрались.
Сергей, они местные? Вот это тоже важно, по-моему. Они из Славянска, с Донбасса или, ну, со всей Украины ветераны?
Это ветераны из разных городов Донецкой области, в том числе и из Славянска. Это местные люди. И очень примечательно, что какой был их месседж. Они сказали, что если правоохранительные органы не будут реагировать на нарушение законодательства, то тогда мы уже будем реагировать по-своему.
Послушаем под конец сюжет, который сделала еще одна наша коллега Ольга Стрижова, которая не смогла принять участие в прямом эфире в этом итоговом выпуске радио «Донбасс Реалии», но сделала сюжет, в котором... сделала обзор того, чем запомнился 2020 год в спортивном плане и какой взнос спортсменов из Донецкой и Луганской области вот, в достижениях Украины. Давайте послушаем ее сюжет.
2020 стал по-спортивному стрессовым годом. Казалось бы, что после отмены мировых стартов этот год уже ничем не удивит. Но нет. Мирча Луческу, тренер киевского «Динамо». А сборная Украины вылетает из главного дивизиона Лиги наций.
Потому что, с моей точки зрения, это 100% точный ответ на вопрос «почему?». Потому что.
Каждый год, выбирая топ-10 лучших спортсменов Украины, мы видим приблизительно один и тот же рейтинг. Фамилии все те же, меняются только места в турнирной таблице. Мы привыкли, что среди лучших всегда Василий Ломаченко, Александр Усик, Дарья Белодет, Ольга Харлан, Олег Верняев, Жан Беленюк. А в этом году не все международные федерации рискнули проводить хоть какие-нибудь турниры после карантина, тем самым подарив шанс проявиться тем видам спорта, которые менее популярны в Украине. И оказалось, украинцы могут выигрывать не только в боксе и футболе. К примеру, Данил Болдырев. Он же украинский человек-паук, как его называют в мировом спорте. Парень из Донбасса заставил на чемпионате Европы просто вздрогнуть всю Россию. Кстати, там же и проходил турнир. Болдырев просто был быстрее, чем все российские спортсмены. Выиграл золото, а потом в честь его победы в Москве звучал гимн Украины.
Молодец.
А вот первый украинец, который, только вслушайтесь, трижды выигрывал чемпионат мира по боевому самбо, еще и 3 года подряд, барабанная дробь. Владислав Руднев представляет Донецкую область. Руднев – король боевого самбо весовой категории до 74 килограмм. При этом уникальность этого спортсмена в том, что он не прыгает по весовым категориям, как его соперники. Но знаете, когда захотел – набрал вес, захотел – согнал вес, выступил там, где полегче, получил по голове от тех, кто потяжелее. Нет, Руднев выступает в весовой категории 74 килограмма, держится там лидером, и в принципе он и есть та причина, из-за которой соперники прыгают в другую весовую категорию, потому что Руднева победить ну просто нереально. В этот раз на чемпионате мира самбист из Донецкой области выиграл у Ислама Кудратова из Узбекистана, россиянина Загида Гайдарова и в финале приемом на удушение вырвал победу у Дайрбека Каряева из Кыргызстана.
Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость!
Новый олимпийский вид спорта, и тут тоже не обошлось без спортсменов из восточных регионов. На зимних юношеских олимпийских играх впервые ввели хоккей 3x3. Изюминка стал формат соревнований. В каждой команде играли спортсмены из разных стран. И так получилось, что в финале турнира украинец Владимир Трошкин, воспитанник хоккейного клуба «Донбасс», выступал за команду «Грин» и победил сборную «Ред», где играл другой украинец Денис Пасько. В результате сразу 2 награды для юношеской олимпийской сборной Украины в хоккее 3x3. И золото, и серебро. Кроме этого, фигуристы София Нестерова и Артем Даринский стали бронзовыми призерами в командном выступлении. А фристайлист Орест Коваленко стал третьим в одном из видов лыжной акробатики – Big Air. И это лучший результат украинцев на зимней юношеской олимпиаде. В 2012 и 2016 годах сборная Украины выигрывала по 3 награды. А тут 4 медали, да еще и весь комплект – золото, серебро и 2 бронзы.
Я требую продолжения банкета!
А мы продолжение позитивных новостей, тем более, что похвастаться есть чем. Традиционно без наград не осталась Донецкая область и в спортивной гимнастике. Просто феерическое выступление украинской сборной на чемпионате Европы. Впервые в истории Украина завоевала золото в командном многоборье. Да и в принципе в этом виде сине-желтые выигрывали последний раз медаль аж в 2014 году. Правда, тогда это была бронзовая награда. Лидер сборной, воспитанник мариупольской гимнастики Игорь Радивилов, стал чемпионом Европы в опорном прыжке. Для Игоря это второе европейское золото в его профессиональной карьере. В 2013 году он становился чемпионом Европы в упражнениях на кольцах, а в 2020 на этом же снаряде стал третьим. В общей сложности на чемпионате Европы украинские гимнасты выиграли 15 наград. 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых. Исторический результат. Прошлый рекорд был аж в 1992 году. Тогда сборная Украины завоевала 7 наград. 3 золотых и 4 серебряных. А медальный зачет чемпионата Европы у украинская сборная выиграла впервые за 28 лет. Интересно, что на чемпионате Европы не выступал олимпийский чемпион Олег Верняев по состоянию здоровья. Это снова тот случай, что, оказывается, украинская команда-то может выигрывать и без Верняева. То есть смена поколений проходит успешно, а значит, это хорошая заявка на будущее украинской спортивной гимнастики. Кроме того, дончанка Елизавета Губарева в составе женской сборной Украины также стала чемпионкой Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Если к победам мужской сборной украинские болельщики давным-давно привыкли, то для женской команды 2020 год стал настоящим триумфом. И вот почему. Во-первых, это золото дебютное в командном многоборье. Во-вторых, это первая женская награда в командных соревнованиях с 2004 года. В-третьих, последний раз украинские гимнастки привозили награды с чемпионата Европы в 2009 году. То есть 11 лет фанаты украинской спортивной гимнастики ждали этого чуда. И оно случилось. Есть золотая медаль от женской сборной по спортивной гимнастике.
Мы могем. Не могем, а могем.
Ну и напоследок еще одно золото чемпионата Европы по гимнастике, правда, художественной. Дончанка Диана Баева в составе сборной Украины выиграла континентальное первенство в упражнениях с 5 мячами. Серебряными призерками украинские грации стали в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав, а бронзовые награды завоевали в многоборье. Интересно, что в этом составе золотых граций также выступает Мария Высочанская. Она из Львова, но с Донбассом у нее своя история. Ее папа был одним из последних украинских воинов, кто вышел из Донецкого аэропорта. Ну а впереди 2021 год. Верим, что будет Олимпиада и Паралимпиада, и традиционно Донбасс не останется без наград на главных стартах уже целого пятилетия.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и весь этот год. Благодарю вас за звонки, которые звучали в нашем эфире. Нам очень важно продолжать держать с вами связь. Звукорежиссер этого эфира Дмитрий Морозов. Еще раз напомню, вы можете нас найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. С новым 2021 годом. Встретимся уже в новом году.
Это было радио «Донбасс Реалии».